Сегодня, 25 апреля, шестое воскресенье Великого Поста, именуемое Вербным. Церковь празднует вход Господень в Иерусалим. Сегодня также день памяти священномученика Зенона, епископа Веронийского, преподобного Исаака Сирина Спалецкого, преподобной Анфусы и преподобной Афанасии. В этот день Церковь чествует Муромскую и Белыническую иконы Божией Матери. Сегодня Церковь вспоминает вход Господень в Иерусалим. Накануне Спаситель совершил чудо, воскресил своего друга Лазаря, который к тому времени был 4 дня как мертв. Весть об этом разнеслась по всей Иудее. На следующий день Христос отправился дальше в Иерусалим. Там он с учениками собирался праздновать Пасху. За ним отправилось множество народу. Они видели в нем обещанного Ветхим Заветом Мессию, царя, который освободит народ от власти Рима, великого учителя, пророка и чудотворца. Люди выражали свое ликование по обычаям той страны и того времени. Они постилали перед Спасителем свои одежды, приветствовали его пальмовыми ветвями и бросали их под ноги молодому ослику, на котором ехал Христос. Церковь празднует этот день торжественно и светло. Верующие радуются, подобно жителям Иерусалима. Церковь приветствует грядущего Господа, победителя ада и смерти. Это торжество омрачает одно. Мы знаем, что уже через несколько дней те, кто кричал Христу «Осанна», будут гнать и преследовать Его. Знаем мы и о том, что самому Спасителю известно, что Его ожидает. Въезжая в Иерусалим, Он добровольно идет навстречу смерти, на вольную страсть, как это по-славянски звучит на богослужении. И каждый мысленно углубляется в себя, чтобы задать вопрос, с кем же будет он в наступающие дни Страстной Седмицы? Ведь так просто быть рядом с человеком в дни его славы, и так трудно не присоединиться к его палачам в дни скорби, не распинать Христа своими словами и поступками во все остальные дни года. Митрополит Антоний Блюм назвал праздник входа Господня в Иерусалим одним из самых трагических праздников церковного года. Как страшно видеть, что целый народ встречал живого Бога, пришедшего только с вестью о любви до конца, и отвернулся от Него, потому что страшно было так любить, как заповедовал Христос, до готовности жить для любви и умереть от любви, писал он. Священный мученик Зенон жил в IV веке. Он был сирийским греком, рано принял монашество и, странствуя по монастырям, пришел в город Верону. За ученость и подвижничество жители вскоре избрали его епископом своего города. В то время симпатии правившего императора Констанция, а потом и следующего Валента, находились на стороне секты ариан, отрицавшей божественную природу Христа. Ариане воспользовались ситуацией и стали преследовать православных. Епископ Зенон в своих проповедях и посланиях твердо отстаивал принцип единосущности Бога Отца и Сына. Скончался епископ Зенон в 380 году. Григорий Двоеслов рассказывает о чуде, совершившемся через 180 лет в день памяти святителя Зенона. В Италии случилось сильное наводнение. Вода достигла храма, выстроенного во имя священномученика Зенона, и поднялась до самых окон. Двери были открыты, но вода не устремилась в них, а становилась стеной, не повредив церкви. Из каждого нового поколения христиан выходят свои святые. По словам преподобного Симеона Нового Богослова, вместе с праведниками и мучениками дней минувших они образуют в едином Боге единую золотую цепь, связанную верой, делами и любовью. Сегодня Церковь прославляет священномученика Зенона и, уповая на милосердие святого и его любовь к ближним, просит его: «Моли Бога о нас». Преподобный Исаак Сирин жил в середине VI века. Он был родом из Сирии, много странствовал и однажды остановился в итальянском городе Спалето. Исаак попросил разрешения у пономарей местной церкви остаться в храме. Он молился там 2,5 суток. один из пономарей начал укорять Сирина и обвинять того в лицемерии. Разошедшись, он даже ударил Исаака по щеке. Тут же пономарь был повергнут на землю невидимой силой. Весть о случившемся быстро разнеслась по городу. К преподобному стали стекаться люди, предлагая помощь и средства для устройства монастыря. Но смиренный инок отказался от всего, вышел из города и поселился в уединенном месте. Вскоре около подвижника собрались ученики. Образовалась обитель. Святитель Григорий Двоеслов рассказывает о том, что Исаак Сирин обладал даром прозорливости. Так однажды он велел инокам оставить на ночь в огороде все заступы, а утром попросил приготовить пищу для работников. Оказалось, что воры шли грабить монастырь. Они подошли к монастырю и устыдились своих намерений. Воры взяли лопаты и стали усердно трудиться, так что к приходу иноков вся земля была вскопана. Преподобный пригласил подкрепиться. Потом он дал им наставление оставить воровство и разрешил всегда открыто приходить и пользоваться плодами монастырского огорода. Почитание святых и молитва к ним является древнейшей традицией церкви, сохраняющейся с апостольских времен. Церковь не поклоняется им как Богу, а воздает честь как людям, достигшим духовной высоты и соединившимся с Богом. Мы надеемся на их молитвы перед Господом и просим сегодня преподобного Исаака Сирина Спалецкого. Моли Бога о нас. Преподобная Анфуса жила в 8 веке. Она была дочерью императора Константина Капронима и сестрой будущего императора Льва Хазара. Когда Анфуса выросла, император стал склонять ее к замужеству. Но девушка с юности стремилась к иночеству. После смерти отца все свое личное имущество она употребила на помощь нищим и сиротам. Благочестивая царица Ирина, супруга Льва Хазара, относилась к Анфусе с любовью и уважением и приглашала ее в соправительницы. Но дочь императора не хотела мирских почестей. Бывая во дворце, она надевала царскую одежду, но под ней носила власяницу. Анфуса приняла постриг от святого патриарха Тарасия и основала в Константинополе Аммонийский монастырь, который прославился строгим уставом. Инокиня подавала собой пример смирения, выполняла самые тяжелые работы, убирала церковь и носила воду. Во время трапезы она никогда не садилась за стол, а прислуживала сестрам. Смиренная и кроткая подвижница прожила 52 года и мирно скончалась в 801 году. Преподобная Анфуса исполнила заповедь Христову, которую Спаситель дал богатому юноше: «Все, что имеешь, раздай и следуй за мною». Церковь почитает преподобную и просит ее: «Святая Анфуса, моли Бога о нас». Преподобная Афанасия жила в 9 веке. По преданию, она уже в 7 лет выучила псалтирь. Однажды, когда девушка ткала, она увидела сияющую звезду, спускающуюся прямо к ней с неба. С тех пор Афанасия твердо решила идти в монастырь. Но когда ей исполнилось 16, родители умолили Афанасию выйти замуж. Девушка покорилась их воле. Однако брак продлился несколько дней. Мужа забрали на войну, где он и погиб. Но и тут желанию Афанасии принять монашество не суждено было исполниться. Император Михаил издал указ о том, чтобы молодые вдовы вышли замуж за молодых воинов. В браке Афанасия вела благочестивую и добродетельную жизнь. Трудилась по дому, помогала больным и нуждающимся, принимала странников. Вскоре, по обоюдному согласию, супруги приняли монашеский постриг. Афанасия основала монастырь на острове Эгина. Сестры избрали ее игуменей обители. Афанасия сама прислуживала остальным и не сторонилась тяжелой работы. После ее кончины по молитвам к преподобной Афанасии не раз происходили чудеса. По словам преподобного Силуана Афонского, святые, живя на земле, научились любви Божией и перешли с ней в вечную жизнь в Царстве Небесном, где любовь возрастает и будет совершенная. Если здесь любовь не может забыть брата, Тем более святые не забывают нас и молятся за нас. Сегодня мы просим преподобную Афанасию: моли Бога о нас. Муромский образ Богоматери принес в Муром из Киева просветитель этого края святой благоверный князь Константин. Это случилось в начале XII века. Святой Константин убеждал местные языческие племена принять христианство, но они противились. Созрел заговор с целью убийства князя. Константин узнал об этом и безоружный вышел к сговорщикам. В руках он держал икону Божией Матери. По преданию, от лика Царицы Небесной исходила такая благодать, что язычники перестали думать об убийстве. Они раскаялись и сами стали просить совершить над ними крещение. Полтора столетия спустя муромский образ спас еще одного невинно обвиненного. Это был епископ Рязанский и муромский Василий. Его оклеветали, и, спасаясь от преследований, святитель Василий с иконой в руках приплыл на своей мантии по Оке из Мурома в Рязань. В наши дни и в Рязани, и в Муроме почитают списки с этой чудотворной иконы. По словам святителя Иоанна Златоуста, Богородица – первая преемница божественных дарований и первая раздаятельница этих даров и благословений людям, ищущим помощи у Господа и милостей у нее. Чествуя муромский образ Божией Матери, мы еще раз молитвенно просим Пресвятую Деву: «Пресвятая Богородица, спаси нас!» Белыническая икона Божией Матери пользуется особым почитанием в Восточной Белоруссии. Существует несколько преданий об истории иконы. Одна из версий говорит о том, что после разгрома Киева татарскими войсками Батыя несколько монахов взяли с собой древнюю икону византийского письма и ушли, спасаясь в леса. Свой путь они завершили на возвышенности у реки Друдь, правом притоке Днепра, где и основали церковь святого Ильи Пророка и мужской монастырь. Уже в первую ночь на выбранном месте от иконы начал исходить необычный свет. Чудо повторялось не раз. Ночи стали белыми от чудесного света. В память об этом чуде местечко, где был основан монастырь, якобы и получило название Белыничи. Позже икона была похищена католическими монахами-кармелитами. Католики выдвигают гипотезу, что белынический образ нарисовал ангел Господень на оконной ставне католического монастыря в первой трети XVII века. В конце XIX века монастырь и образ были переданы православным. Сейчас Белыничи – это поселок в Могилевской области. За годы истории белыническая икона Божией Матери стала общей святыней как для православных, так и для католиков. Чествуя белынический образ Божией Матери, мы просим Пречистую Деву о помощи и заступничестве. Пресвятая Богородица, спаси нас! –